В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Здравствуйте. Некоторые темы. Страсбургский суд выносит решение по жалобам в связи с терактом в школе Беслана. США и Куба открывают посольство для восстановления дипотношений. Концерн «Газпром» потерял украинский газовый рынок. Эти и другие темы в течение ближайшего часа. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». Европейский суд по правам человека выносит сегодня решение по жалобам в связи с терактом в Беслане. 1 сентября 2004 года в североосетинском городе Беслан боевики захватили в заложники более 1200 учеников и учителей школы номер 1. В результате террористического нападения и последовавшего затем штурма погибли 334 человека. 186 из них – дети. Более 800 получили ранения. Ответственность за теракт взял на себя один из лидеров чеченских боевиков Шамиль Басаев. Пострадавшие в результате теракта и родственники погибших заложников считают, что объективного расследования этих трагических событий так и не произошло. Обстоятельства гибели большого числа людей, ставшие известными во время суда над единственным оставшимся в живых террористом Нурпашой Кулаевым, в 2006 году приговорен к пожизненному заключению, по мнению потерпевших, свидетельствует об ошибочных и, возможно, преступных действиях должностных лиц. Европейский суд по правам человека рассмотрел 7 жалоб на нарушение России права на жизнь и права на эффективные средства защиты в связи с действиями и бездействием властей до, во время и после захвата заложников в Беслане. Это дело, объединившее обращение с 447 заявителей, получило условное название «Тагаева и другие против России» и 6 других жалоб. О сути обращений в Европейский суд по правам человека и надеждах, которые возлагают на решение страсбургских судей и заявителей, корреспонденту «Радио Свобода» Марьяне Тарачешниковой рассказал член комитета матери Беслана Теймураз Черджемов.
Какие конкретно претензии к российским властям поступили от ваших доверителей?
Обращение в Европейский суд по существу не отличается от нашей позиции, которую мы придерживались еще и в процессе над Кулаевым. Мы считаем, что государство, лице органов МВД, в основном правоохранительных органов, местной власти, президентской, исполнительной власти, не обеспечили выполнение своего конституционного долга по охране жизни людей. Мы считаем, что судебный процесс по Кулаеву и органы предварительного расследования не пытались и сегодня даже не пытаются выяснить причины, в силу которых вот этим низкам удалось реализовать свои планы. Все ли сделали наши штаб по освобождению заложников? Все ли то, что сделано было, было оправдано и обеспечивало спасение заложников или нет? Дело в том, что задолго до теракта из центральных правоохранительных органов России, в том числе из органов из МВД России, из ФСБ России, поступало много предупреждений в адрес местной власти. В августе месяце шли конкретные предупреждения, и не предупреждения, а указания органам МВД. Усильте охрану общественных мест, предприятий, школ. Ну, буквально расписаны эти были указания, их надо было только выполнять. Вплоть до того указания это были, что сюда сообщили и предупредили, что ожидается совершение теракта по буденновскому варианту с захватом заложников. Несмотря на все эти предупреждения, местные власти, антитеррористическая комиссия, которую возглавлял Засохов, совершенно ничего не сделали. Теракт, мы считаем, он не был неожиданным. Это первое. Второе, во время самого теракта, вот так называемый штаб по спасению заложников, представлял свою очень такую неорганизованную контору, мы считаем, которая ничего не сделала для спасения заложников. Она наблюдала за развитием ситуации, которую вели террористы. Обманывали людей, сколько заложников было. Они обманывали людей, население, в том, что террористы вроде не выходят на связь, а мы указываем в своем обращении к суду, что террористы сами требовали встречи, сами шли на переговоры, а наши отказывались от этих переговоров. Пожарники выехали на место пожара, когда зал начал гореть. Спустя 2 часа 40 минут нам говорят, да ФСБ не дало указаний. Да с каких пор пожарникам нужны чьи-то разрешения, кроме самого факта пожара? Мы считаем совершенно неуместным применение властью танков, огнеметов, гранатометов, и утверждаем, что они опасны были и для самих заложников. Вот эти все обстоятельства и легли в основу нашего обращения в этот суд.
Удовлетворены ли вы были тем, как Россия оправдывала свое поведение перед Европейским судом?
Да нет, конечно. Мы считаем, что вот ответы на вопросы Европейского суда представляют собой попытку уйти от тех важных вопросов и дать какие-то демагогические ответы. Вот и все.
Например?
Ну, там власти принимали меры, или принятые меры соответствуют нормативам каким-то. Они провели так называемую ситуационную экспертизу, которая установила, что действия властей были в рамках какого-то законодательства. Все сделали, что могли, и делали все, что положено. Но нормальный, я извиняюсь, кого-то, может быть, обижу, нормальный юрист знает, что ситуационная экспертиза – это по существу правовая экспертиза. Это экспертиза по вопросам, на которые должен отвечать следователь и суд, а не какие-то люди. Там железнодорожники у них в составе экспертизы, какие-то чиновников полно, никому неизвестные. Люди отвечают на столь важные вопросы вот по такому громкому преступлению. Их никто не знает, и они, по сути, и не юристы, и не специалисты. И сама эта экспертиза была совершенно ненужной, лишней. Я считаю, что попытка возложить на плечи неизвестных людей ответственность по вопросам, которые стоят перед расследованием.
В эфире «Радио Свобода» был член комитета «Матери Беслана» Теймураз Чирджемов. Европейский суд по правам человека выносит сегодня постановление по жалобам в связи с терактом в Беслане 1 сентября 2004 года. В эфире программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. Концерн «Газпром» вновь потерял украинский газовый рынок. С начала июля Киев, не согласившийся с объявленной Москвой ценой на топливо, сам отказался от поставок российского газа. Однако очередной всплеск конфликта между странами вряд ли сейчас можно считать основной энергетической проблемой России. Крупные экспортные проекты «Газпрома» в большинстве своем являются политически мотивированными и экономически неоправданными, а новые объявленные строительства, скорее всего, не будут завершены. Отвечать же за провалы, контролируемые государством компании, придется российским налогоплательщикам, рассказывает Иван Трефилов.
Компания «Нафтогаз Украина» с начала июля временно отказалась от закупок российского топлива из-за несогласованности их условий на третий квартал года. По оценке «Газпрома», в период с июля по сентябрь ожидаемая стоимость топлива, без учета скидки для Украины, должна была составить до 290 долларов за 1000 кубометров. Поэтому Киев вполне мог рассчитывать на его закупку по цене около 200 долларов. Однако Москва решила иначе. 29 июня премьер Дмитрий Медведев заявил, что с учетом падения общемировых цен на нефть, которым привязаны цены на газ, стоимость топлива для Украины останется на уровне второго квартала – 247 долларов. Российский министр энергетики Александр Новак добавил, что нет необходимости предоставлять «Нафтогазу Украины» скидку в размере более 40 долларов на 1000 кубометров, так как такая цена будет ниже рыночной. Партнер и аналитик консалтинговой компании «РусЭнерджи» Михаил Крутихин считает требования России вполне экономически оправданными, но верит, что Украина сейчас может прожить и без российского газа.
С российской точки зрения, я думаю, что подход правильный, поскольку скидка уже на ту цену, которая получается по контракту, это совершенно будет сумасшедшая скидка. Цена, вот назначенная уже по контракту, она примерно такая, какая существует сейчас на распределительных торговых площадках по всей Европе, особенно в Центральной Европе. И ее можно считать справедливой. Что касается Украины, они хотели бы цену меньшую и предпочитают несколько поторговаться за меньшую цену.
Варианты у них есть? Вообще, они смогут третий квартал продержаться?
Варианты торговли, конечно, существуют, если бы это было две компании, «Нафтогаз Украины» и «Газпром». Но когда вступают в дело политики, правительства, тут уже труднее сказать, кто о чем договорится. Украина, в принципе, третий квартал может спокойно продержаться. Тут нет отопительного сезона. И даже получая газ исключительно свой собственный и закупая его в Европе у трейдерских газовых компаний, она может даже не только удовлетворить свои внутренние потребности третьего квартала, но и часть газа отправить в подземные газохранилища свои, чтобы обезопасить себя на пиковый сезон зимой.
В последнее время «Газпром» удивил многих некоторыми своими заявлениями. В частности, на питерском экономическом форуме вдруг возникла тема «Северного потока-2». И даже вроде как предварительно стороны договорились. На ваш взгляд, насколько реален этот проект, исходя хотя бы из нынешней загрузки «Северного потока-1»?
Проект этот, конечно, имеет чисто пропагандистскую направленность. И для Европы, для Германии, куда он нацелен, это совершенно ненужный проект. Даже те две нитки «Северного потока», которые уже сейчас существуют, они не загружены полностью. Там загрузка этой трассы примерно 65% в среднем идет. И не потому, что один из принимающих газопроводов ОПАЛ не работает в полную силу, а просто потому, что там нет спроса. Британия фактически отказалась участвовать в получении газа по новым трубам. Франция, Бельгия, Германия этого достаточно. Они недвусмысленно объявили, что они не хотят новый газ. На уровне компаний был подписан меморандум. Ни соглашение, ни контракт, ни создание совместного предприятия. Несколько компаний выразили согласие с идеей строительства новых труб. Но происходит это совсем по другой причине. Газ тут вообще ни при чем. То есть по финансовому соглашению «Газпрома» с такими участниками таких консорциумов, будь то «Южный поток», «Северный поток», иностранные партнеры гарантированно получают компенсацию своих финансовых вложений в этот проект, плюс очень солидную прибыль. По одной простой причине. Независимо от физических объемов газа, которые транспортируются, эти компании получают тарифы за емкость трубы, а не за газ. То есть это очень выгодно. Можно помочь «Газпрому» построить трубу и потом как бы стричь купоны с этого дела, не обращая внимания на то, есть там газ или нет газа.
А что «Газпром» получит в результате?
А «Газпром» получит, во-первых, убытки. Он должен будет платить вот эти тарифы за газ, который он не транспортирует. Но есть группа лиц в «Газпроме», которые получают значительную прибыль. В этом консорциуме, как в «Южном потоке», в «Северном потоке», есть и «Газпром». То есть компания совместная. Там в ней 51% принадлежит «Газпромовской дочке», зарегистрированной в Швейцарии. И вот эта «Газпромовская дочка» получает вот эти деньги ни за что, ни за транспортировку газа, аккумулирует их на швейцарских счетах, а куда потом эти деньги уходят, ну, вероятно, какие-то группы заинтересованных лиц в «Газпроме» об этом хорошо осведомлены. Но других выгодополучателей от такого проекта я не вижу.
Перейдем теперь к «Турецкому потоку», проекту, который по планам «Газпрома» должен заменить несостоявшийся «Южный поток». На форуме опять же возникла Греция, которая предварительно договорилась с Россией о продлении турецкого потока по территории своей страны. Но, насколько я знаю, даже с Турцией по этому газопроводу еще окончательно не договорились.
С Грецией действительно подписан такой меморандум. Но для того, чтобы газ достиг Греции, нужно, чтобы он прошел через турецкую территорию. А там сейчас состояние дела таково, что турки только-только выдали разрешение на инженерные исследования по последнему участку трассы. Нет никакого разрешения на выход на берег, поскольку «Газпром» об этом до сих пор даже и не попросил. И главное, нет никакого представления о том, кто вот этим турецким участком будет командовать, кому он будет принадлежать и кто будет хозяином так называемого будущего распределительного хаба газового на турецкой территории. И турков очень беспокоит намерение «Газпрома» построить распределительный хаб в Греции. Они говорят, а мы тут какую роль будем играть? Никто никакие трубы пока не прокладывает, только надувают щеки и заявляют, что вот скоро-скоро Европа все получит, только мы тут с турками договоримся, с греками договоримся, а европейцы обязательно построят свои трубы к этим греческим, турецким распределительным хабам, которые еще не существуют. То есть это пар уходит в свисток.
Прошло уже достаточно много времени со дня переориентации «Газпрома» с Южного на турецкий поток. Но европейцы, похоже, так и не высказали никакого желания или даже заинтересованности в строительстве своих трубопроводов от хабов в Греции или в Турции. У вас есть понимание европейских настроений?
Нет, конечно, никто не шевелится в этом плане, потому что, во-первых, в Европе сокращается потребление газа, и в первую очередь за счет получения газа из России. И вот такое поведение «Газпрома» настраивает европейцев на единственный мат. Как можно скорее постараться избавиться от зависимости от «Газпрома». То есть понастроить себе новых терминалов по приему сжиженного газа, хотя и уже существующих достаточно, но главное построить трубы интерконнекторы между газовыми системами всех государств-членов Евросоюза, чтобы можно было перебрасывать газ с Запада. «Газпром» вдруг опять закапризничает и не захочет прокачивать газ по какому-то маршруту, как уже несколько раз было. И тогда уже можно спокойно договариваться с «Газпромом». Если газ «Газпрома» будет дешевле, то европейцы будут его покупать, имея за спиной подушку безопасности в виде альтернативных источников газа.
То есть Россия всем фактически навязывает свой газ, пытается ставить при этом какие-то условия, но в итоге все плохо. А что с «Газпромом» будет в дальнейшем при таком раскладе?
Ну, когда мы видим, что Путин держит, ну, абсолютно некомпетентного, лживого и неумелого руководителя на «Газпроме», терпя его колоссальные, ни с чем не сравнимые оклады и заработки, ну, я думаю, что и дальше все это будет продолжаться, и «Газпром» будет паразитировать на нас, на налогоплательщиках и на федеральном бюджете, как паразитировал до сих пор.
Это был партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин. Иван Трефилов, Радио Свобода, Москва.
Продолжается программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. В среду Соединенные Штаты и Куба объявили, что делают еще один важный шаг в сторону восстановления полномасштабных дипломатических отношений, разорванных в 1961 году, и через несколько недель откроют посольства в столицах друг друга. Смена курса в отношении Кубы, несмотря на энтузиазм исполнительной власти, не имеет единодушной поддержки ни в политическом истеблишменте, ни в экспертном сообществе Вашингтона, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Вашингтоне Евгений Аронов.
Барак Обама вышел к журналистам, собравшимся у парадного входа в Белый дом, и зачитал короткое заявление по поводу открытия посольств. Главную свою мысль президент облек в термины почти что научные. «Пришло время проверить альтернативную гипотезу», — сказал он, что отказ от конфронтации в отношениях с идеологическим соперником есть оптимальный способ побудить его реформироваться и стать ответственным игроком на международной арене.
Порой мы становимся жертвами стереотипов и инерционности мышления. 54 года назад, когда Америка закрыла свое посольство в Гаване, никто не предполагал, что разрыв продлится столь долго. Я не хочу преуменьшать разногласия между нами, но политика, ориентированная на экономическую и политическую блокаду Кубы, явно не принесла желаемого результата. Надо пробовать новые подходы. Восстанавливая дипломатические контакты, мы расширяем возможности влияния на кубинский народ, на социально-экономическое развитие Кубы, чего мы были лишены, пока к неудовольствию наших соседей в Латинской Америке держали Кубу в изоляции. Нынешний шаг есть еще один весомый довод в пользу того, что не следует быть рабом прошлого.
Теодор Пикон, ведущий сотрудник Института Брукингса, главного мозгового центра демократической партии, целиком солидаризуется с кубинской политикой администрации.
В запуске диалога с Кубой я вижу одни плюсы. Администрация Обамы своим смелым маневром устранила серьезный источник раздражения в отношениях США и Латинской Америки, которая давно настаивала на снятии дипломатической и экономической блокады с острова. Увеличивается американский туризм на Кубу. Нашим бизнесменам не надо более опасаться привлечения к суду за попытки наладить деловое сотрудничество с южным соседом через посредство третьих стран, поскольку теперь Гавана официально выведена из списка спонсоров международного терроризма. Но прямые деловые связи с Кубой и ее 11 миллионами потенциальных потребителей американских товаров и услуг по-прежнему тормозит действующее эмбарго, которое может отменить только Конгресс.
Со времени победы США в американо-испанской войне 1898 года, приведшей к тому, что Куба попала в сферу влияния Вашингтона, все администрации, демократические и республиканские, ревниво следили за тем, чтобы южный сосед не сходил с заданной орбиты. Поэтому Соединенные Штаты столь болезненно отнеслись к потере Кубы в 1961 году и ее превращению в сателлита СССР, ибо тот, кто контролирует Кубу, в состоянии активно воздействовать в случае кризиса или войны на движение американских кораблей в Европу через Атлантику или, наоборот, на их перемещение через Панамский канал в направлении Азии. Геостратегические соображения с окончанием холодной войны стали менее актуальными, но геополитика, как ни странно, фигурирует не столько в аргументации сторонников детанта с Кубой, сколько в рассуждениях критиков Обамы. Именно они обращают внимание на идейную и политическую близость Гаваны к антиамериканским силам в Латинской Америке, Венесуэле, Эквадору, Боливии, а также к Ирану и альянсу «Россия-Китай», из чего делают вывод, что Куба вполне может вернуться к прежней своей роли в нарождающейся холодной войне 2.0. Об этом, в частности, говорил в интервью «Радио Свобода» заместитель государственного секретаря в администрации Буша-младшего и бывший постпред США в Организации американских государств Роджер Норьега.
Вся эта эпопея с открытием посольств есть в большой мере пиар. Замечательный информационный повод для президента напомнить согражданам о том, что они не должны быть рабами прошлого. Согласен. Но нам, по крайней мере, следует придерживаться истинной, а не вымышленной картины прошлого. Обама утверждает, что США закрыли свое посольство в Гаване. Это неверно. Нас оттуда выдворили. Президент вскользь упомянул без всякой конкретики о разногласиях с Кубой, ничего не сказав о том, какой большой урон причинила нам Куба после 1962 года сама по себе и в тандеме с Советским Союзом. Я уверен, что американские бизнесмены быстро разочаруются в деловых перспективах на Кубе, как только вплотную столкнутся с засилием в экономике острова спецслужб и военных. И уже не приходится говорить, какое разочарование ждет гражданское общество в стране, если Вашингтон уступит требованиям братьев Кастро и прекратит радио и телевещание на Кубу или приостановит поддержку диссидентов посредством реальных дипломатических и экономических мер, а не только на словах.
По мнению нашего собеседника, Обама не добился никаких уступок от Гаваны в обмен на безотзывный отказ от политики прессинга, которую на протяжении более чем полувека проводили 10 американских администраций. Хотя, объективно, Куба заинтересована в детанте намного больше, чем Вашингтон, особенно сейчас, в период смены власти, являющейся ахиллесовой пятой тоталитарных режимов, включая кубинский. В такой момент гарантировать благорасположение еще вчера враждебно настроенной сверхдержавы, от которой тебя отделяет всего 90 морских миль, дорогого стоит.
Я не вижу вообще никаких уступок со стороны Кубы. Освобождение из тюрем горстки заключенных, обвиненных в шпионаже в пользу США, или диссидентов ничего не значит. Эти шаги могут быть легко обращены вспять, как и меры частичной либерализации выезда из страны. Под уступками я имею в виду сущностные реформы механизма принятия решений в области политики или экономики, на которых мы вполне могли настаивать. Или обещание, пусть только формальное, но гласное, придерживаться нейтралитета во внешней политике. Прекращение давления на Кубу, которое имело целью заставить ее разделить судьбу коммунистического режима СССР и его колоний в Восточной Европе, есть неприкрытая идеологическая капитуляция Америки. Мы даже не смогли добиться отмены требований Кубы, чтобы в будущем, как и сейчас, все разъезды американских дипломатов по стране визировались не позднее, чем за 24 часа до назначенной даты поездки. Насколько я знаю, нет даже никаких подвижек в вопросе экстрадиции на родину уголовных преступников, американцев, нашедших приют на острове. Наивно надеяться, что посредством так называемого конструктивного сотрудничества мы добьемся большего от тоталитарного кубинского режима, чем посредством его прессования. Конструктивное сотрудничество хорошо только тогда, когда партнер готов к реформам, признаков чего я у Гаваны не наблюдаю. Теперь же мы фактически согласились с тем, что режим легитимен и что критиковать его по-настоящему мы отныне не будем.
Если, как вы утверждаете, сегодня отсутствуют объективные факторы, обуславливающие детант с Кубой, то смену курса администрации Обамы остается объяснять только причинами субъективного свойства.
Да, главное из которых – неумное желание левого крыла демократической партии, которую представляет Обама, отмежеваться от идеологической конфронтации с антиамериканскими режимами, в частности кубинским, возложив основную вину за конфронтацию именно на американскую политику. Отсюда звучащая рефреном тема в заявлениях президента, что Соединенным Штатам необходимо освободиться от якобы отживших стереотипов мышления. Мы закроем тюрьму на Гуантанамо, ликвидируем там базу ВМС, и при этом ни единого намека на замшелое сознание самих кубинских руководителей или их репрессии в отношении собственного народа, которых в последние 2 года, несмотря на переговоры Вашингтона и Гаваны, было предостаточно. Многие задаются вопросом, почему Обама добился прорыва в отношениях с Кубой, которого не смогли добиться его многочисленные предшественники? Ответ прост. И они могли бы в этом преуспеть, если бы отбросили большинство требований к Кубе, которые десятилетия назад подавляющим большинством голосов утвердил Конгресс. И этот консенсус в Конгрессе по-прежнему незыблем. И поэтому ни верхняя, ни нижняя палата ни за что не проголосуют за отмену эмбарго на торговлю с Кубой или за предоставление средств на модернизацию нашего посольства. Все страны западного полушария способны удовлетворить одно или более из упомянутых требований, за исключением Кубы. Однако сущностные достижения, по-моему, для Обамы в оставшийся ему президентский срок менее важны, чем символические, чем перспектива приехать в Гавану в качестве великого миротворца, пожать руку Фиделю Кастро и сняться вместе с ним в протокольной фотосъемке.
С экспертами беседовал корреспондент «Радио Свобода» Евгений Аронов. Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. За минувшую неделю интенсивность боев на линии соприкосновения в Донбассе значительно снизилась. Появились даже сообщения о договоренности по очередному обмену пленными. Но, несмотря на это, ситуация как на освобожденных украинских территориях, так и на контролируемых сепаратистами остается напряженной. Корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк побывал недавно в Артемовске, городе, в котором проходит одна из главных дорог на подконтрольную сепаратистам территорию. Антон Наумлюк побеседовал с моей коллегой Александрой Вагнер об этой поездке.
В принципе, что в Краматорске, что в Артемовске, что в Славянске, настроение неоднозначное, если их так вот одним словом охарактеризовать. Очень большая часть населения как была, так и остается ориентирована пророссийски, а это значит про ДНРовские или про ЛНРовские, они не скрывают своих симпатий, и этот конфликт на бытовом уровне очень ощутим. Буквально разрываются семьи. Я участвовал в эвакуации девочки, ей 12 лет, из Горловки. Горловка оккупирована, и родители просто захотели, чтобы девочка провела лето в хороших условиях, то есть съездила в какой-нибудь лагерь молодежный, например, в Ровенскую область. Но при этом оставлять девочку на территории подконтрольной Украине они не хотят, потому что считают, что это опасно, потому что здесь украинцы, националисты, то есть, ну, вот вся мифология, которая сопровождает этот конфликт. То есть вот такой вот диссонанс между тем, что нужно отправить ребенка в нормальных условиях отдохнуть летом, но нельзя оставлять, потому что это опасно, это вот такой вот очень характерная черта. И многие именно так и думают, что в Артемовске, что в Краматорске, например.
А вот пытаются ли украинские власти как-то повлиять на то, чтобы ситуация изменилась, чтобы отношение к украинскому государству поменялось?
Новый глава администрации Павел Жебрицкий во всех своих публичных выступлениях и на пресс-конференциях он проводит одну, ну, в общем, очевидную мысль. Для того, чтобы изменить отношение жителей Донбасса, как проживающих на территории оккупированной, так и на территории, остающейся под контролем Украины, чтобы изменить это отношение, нужно создать такие условия, чтобы здесь было жить выгодно. То есть создать рабочие места, создать более лояльное отношение к ведению собственного бизнеса и так далее. Ну, девочка, которую эвакуировали из Горловки, в первую очередь пошла в магазин, купила молочный продукт, купила йогурт за почти 8 гривен. И тут же начала звонить дедушке для того, чтобы похвастаться, что здесь он стоит 8 гривен, а не 16, как стоит в Горловке. Такие вещи на уровне руководства области пытаются реализовать. Есть еще один момент, который очень неоднозначный. На мой взгляд, он положительный, но многие местные жители относятся к нему с неодобрением. Это блокада территорий, остающихся под контролем сепаратистов. Блокада реальная, в отличие от Луганской области. В Донецкой области началась после прихода нового главы администрации. И тут же местные жители почувствовали на себе все тяготы экономической, официальной блокады, потому что это огромные очереди на блокпосту в Артемовске, который, по сути, ну, почти единственный остался для пропускного режима. Например, я наблюдал очереди в 3 километра. Люди стоят по десятке просто часов, ждут возможности проехать на территорию сепаратистов, там, проехать в Донецк, встретиться с родственниками. Никакие грузовые фуры не пускают, ни пассажирские автобусы теперь тоже не проходят. Это тоже дает свои плоды. То есть людям гораздо выгоднее, гораздо эффективнее жить здесь, где цены меньше, где есть обеспечение продуктами питания, там, электроэнергии и так далее, нежели переезжать на ту территорию с такими трудностями. Плюс в Донецкой области, которая остается оккупированной, наблюдаются очень серьезные проблемы с бензином, соляркой. И это тоже эффект, который сразу дала блокада экономическая, обеспеченная новым главой администрации. Эти все меры, какие-то положительные изменения в экономической жизни здесь, на территории подконтрольной Украине, и блокада для того, чтобы ужесточить режим экономической неустроенности на территории, захваченной сепаратистами, по всей видимости, это как раз такие реальные шаги для того, чтобы изменить отношения. Это очень неоднозначные шаги. Люди к блокаде, например, относятся зачастую очень отрицательно и агрессивно. В очередях случаются драки. Но при этом в глобальном смысле он приводит к изменению экономической, а значит и социальной ситуации. Ну, я не говорю о таких очевидных вещах, как праздники, как какие-то массовые мероприятия, как изменение режима работы местной милиции, потому что глава Донецкой милиции Вячеслав Аброськин, такой человек новой формации, который организовал работу подконтрольного органа максимально открыто. Человек, который ведет собственный Facebook, он общается почти с любыми журналистами, которые к нему пытаются получить доступ, очень открытый, и он пытается также выстроить работу милиции. Например, раз в неделю в каждом крупном поселке на центральной площади сотрудники местной милиции проводят развод, на котором публично зачитывают задачи, зачитывают ориентировки и так далее. То есть люди могут наблюдать, чем занимается их милиция, какие задачи она исполняет, насколько эффективна и так далее. Это приводит к колоссальному эффекту. Люди, которые видят, что их реально защищают, совершенно по-другому начинают относиться к органам власти.
Находящийся в Донбассе корреспондент радио «Свобода» Антон Наумлюк рассказывал о своей поездке в Артемовск, который находится всего в нескольких десятках километров от контролируемой сепаратистами Горловки. В эфире программа «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Генпрокуратура России начала проверку законности признания независимости Республик Прибалтики Госсоветом СССР в 1991 году, сообщил Интерфаксу во вторник источник знакомой с ситуацией. Это сообщение Интерфакса породило много шуток в интернете с предложениями, что еще может проверить прокуратура. Однако инициатива Генпрокуратуры заодно напомнила и об обсуждавшихся с прошлого года сценариях появления в Прибалтике вежливых людей, наподобие тех, кто что захватывали Крым в 2014 году. Что означают эти действия прокуратуры? Следует ли читать в этом серьезное послание из Кремля? На эти вопросы в беседе с Валентином Барышниковым попытается ответить политолог Мария Липман.
Рассмотрение вопроса о том, как отделялись страны Балтии, ну, допустим, прокуратура сама с собой решит, что это было сделано незаконно. Ну и что?
За этим стоит ясный сценарий. И сценарий этот страшный, его уже обсуждают с тех пор, как появились в Крыму так называемые вежливые люди. С тех пор многие политологи говорили об этом сценарии появления так называемых вежливых людей в Прибалтике. Эти сценарии как минимум заканчивались Третьей мировой войной, а как максимум ядерной войной. Люди читают и будут читать это ровно в одном смысле. И я думаю, что в Москве это понимают.
Ну, надо все-таки вспомнить, что страны Балтии с тех пор стали членами НАТО, и можно говорить о том, что когда, пока прокуратура начинает такого рода рассмотрение, например, такой влиятельный человек в России, как Сергей Иванов, глава президентской администрации, совсем недавно в своем интервью Financial Times сказал, что война с НАТО для России является самоубийством. Вот такую формулу мы услышали от главы президентской администрации. Если такого рода безумные планы обсуждаются, где бы то ни было, то мне кажется, что наличие или отсутствие решения прокуратуры о том, было это законно или нет, на них совершенно не влияет. Но не то, что если сейчас прокуратура решит, что отделение было незаконно, тогда, между прочим, и само существование Российской Федерации в ее нынешней форме тоже как-то становится юридически сомнительным. Да? Тогда непонятно, в чем состоит действительно вот изначальное основание существования России в тех границах, в которых она существует сегодня. В любом случае, наличие или отсутствие решения прокуратуры о законности или незаконности отделения Прибалтики, по-моему, никак не влияет на мой взгляд, абсолютно безумные планы, если они существуют, о том, чтобы начинать восстановление контроля над странами Балтии военными средствами со стороны России. Я надеюсь, что вот высказывание, которое прозвучало из уст главы президентской администрации, оно правильно, я надеюсь, отражает представление тех, кто принимает самые главные решения в Кремле.
Поговорим в целом о ситуации за последние месяцы. Хотя на востоке Украины, особенно люди, воюющие там, не согласятся, но в принципе, если с высоты птичьего полета, и это некая пауза после событий зимы. У вас есть ощущение, что за последние месяцы что-то изменилось? Можно поговорить о так и не понятом политологами звонке недавнем Путина Обаме, но в целом это пауза, и непонятно, с чем она связана. То ли это влияние экономики, то ли просто Кремль что-то пересматривает.
Есть ощущение, я бы очень осторожно здесь говорила о том, что вероятность военной эскалации, которая была очень высока еще не так давно, сейчас ниже. Я бы вот на этом остановилась, сказать, что принято какое-то окончательное решение, опять-таки мы совершенно не знаем, как решения принимаются, как они выглядят, и главное, что, допустим, даже сейчас мы через какое-то там волшебное стекло увидим, что где-то лежит бумага, на которой написано, что конфликт замораживается, но это же не значит, что это решение не может быть пересмотрено через какое-то время. Да? Собственно, события, которые развиваются между Россией и даже уже не Украиной, а Западом, весьма разрушительны для России. Крым присоединен к России, и поддержка российских властей, главным образом президента Путина, выросла и удерживается на неслыханно высоком уровне. Вот последние опросы дали результат еще более высокий. 89% одобряют деятельность президента Путина на посту. Но одновременно Россия, в общем, платят очень высокую цену экономическую. Дальнейшая эскалация, если бы она произошла, она бы еще сильно усугубила экономическое положение России, и цена, которую Россия платит, выросла бы довольно значительно.
В нынешней ситуации выглядит так, что и отступление России невозможно для Путина, и о цене эскалации вы сказали, а вот это среднее положение, когда такой подмороженный конфликт, получается, есть для Путина такая средняя стратегия, просто ситуативно действовать и ждать, пока, может быть, что-то изменится.
Ну, опять, мы совершенно не знаем, каковы расчеты в Кремле. Вопрос о том, о запасе прочности режима, это вопрос, по которому вы и в России, и за пределами России найдете совершенно диаметрально противоположные точки зрения. Люди очень серьезные, вполне квалифицированные, высокопрофессиональные эксперты будут придерживаться противоположных точек зрения, что вот, не знаю, через год наступит коллапс, или наоборот, что там на какие-то годы еще впереди у России хватит запаса прочности. Ситуация совершенно неопределенная, и я бы сказала, тут интересно то, что президент Путин, который на протяжении многих лет доказывал, что он такой виртуоз по части создания неопределенности для других, и это было его очень сильным козырем во взаимоотношениях с другими странами. Сегодня он сталкивается сам с неопределенностями, которые он не в состоянии контролировать. Это и вопрос о санкциях, это и вопрос о цене на нефть.
В эфире «Радио Свобода» была политолог Мария Липман. Продолжается программа «Время свободы интервью». У микрофона Евгения Назарец. На Украине не утихает скандал вокруг подразделения МВД «Торнадо». Около 20 его сотрудников, включая и командира Руслана Онищенко, арестованы по подозрению в изнасилованиях, грабежах и убийствах в Донбассе. Эту историю активно тиражирует российская пропаганда как еще один повод для дискредитации в зоне конфликта украинских военных. А в Киеве разгоревшийся скандал вылился в конфликт между МВД и Генеральной прокуратурой Украины и может привести к громким отставкам. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Вахненко.
По данным прокуратуры, 43 из 123 бойцов добровольческой роты патрульной службы милиции особого назначения «Торнадо» ранее привлекались к уголовной ответственности, и некоторые из них неоднократно. Это подразделение появилось почти год назад, и большинство милиционеров, в основном жители Луганской и Донецкой областей, до этого служили в расформированном за мародерство и рейдерский захват предприятий в батальоне МВД «Шахтерск». События вокруг «Торнадо» начали развиваться в середине июня, после того, как председатель Луганской военно-гражданской администрации Геннадий Москаль потребовал разоружить преступную группировку. Москаль, в частности, обвинил представителей подразделения в блокировании грузовых перевозок по железной дороге. В ответ бойцы «Торнадо» заявили, что остановленный ими единственный поезд, направлявшийся из Алчевска в Днепропетровск, был с контрабандным чугуном. Милиционеры забаррикадировались на своей базе в городке Приволье и грозили применить оружие в случае попытки их штурма. Луганская областная прокуратура смогла провести следственные действия на базе и в одном из подвальных помещений местной школы. Здесь, как утверждают следователи, торнадовцы совершали сексуальное насилие, пытали и, возможно, даже убивали мирных жителей Луганской области. Согласно показаниям пострадавших, милиционеры пытали их электрическим током и заставляли насиловать друг друга, а сами снимали это на телефонную видеокамеру, говорит министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Я подписал приказ о расформировании роты «Торнадо». Все выведены за штат. Служебное расследование уже начато. Каждый пройдет прямое собеседование. В отношении каждого будут выдвинуты или не выдвинуты обвинения. И кто-то продолжит службу дальше, а кто-то нет. Кто-то попадет под судебное преследование, а кто-то нет. Эта ситуация также подвергается спекулятивной атаке, как и любое такое действие в последнее время. Что дети, ребята боролись с контрабандой, именно поэтому их арестовали. Что дети, ребята, так сказать, суперпатриоты, и поэтому они не нужны родине. Это все ложь.
Все пострадавшие по делу «Торнадо» сейчас находятся под охраной спецназа Службы безопасности Украины. О расследовании этой истории рассказывает главный военный прокурор Анатолий Матиос.
Можно сказать, еще злочинная организация в кількости.
Могу сказать, что преступная организация в количестве около 20 человек арестована во главе с командиром этой роты «Торнадо» Онищенко. Они одели форму подразделений Министерства внутренних дел и своими насильственными действиями, в чем их обоснованно подозревают, негативно настроили местное население против всех без исключения украинских милицейских и армейских подразделений. Они поставили свое нездоровое стремление к наживе и зверскому насилию выше государственных интересов. И теперь нам еще долго придется работать в этом регионе для возвращения доверия населения. Для начала следовало бы руководству МВД хотя бы извиниться перед этим населением и потерпевшими за своих подчиненных и их поступки.
Потерпевшими за властных подлеглых и их вчинки.
Неделю назад «Торнадо» передислоцировали из Луганской области в Донецкую, в город Славянск, на базу Национальной гвардии, где в настоящее время продолжается процесс расформирования роты. Ее бойцы пока не сдали оружие и проходят объявленную МВД служебную проверку. Скандал вокруг «Торнадо» привел к очередному конфликту между Генпрокуратурой и МВД. Результаты следствия по делу «Торнадо» могут стать поводом для отставки Арсена Авакова с поста министра внутренних дел Украины. Анатолий Матиос продолжает.
Сколько жизней можно было урятвовать?
Сколько жизней можно было спасти, сколько слез не было бы пролито, если бы принимались верные кадровые решения в структурах Министерства внутренних дел. И ранее осужденных не брали бы в состав вооруженных подразделений, а тем более не назначали бы на руководящие должности. Только за 2 дня работы следствия было выявлено и задокументировано более 20 эпизодов дополнительных преступных действий бойцов «Торнадо». Это и незаконные задержания, пытки, изнасилования. За считанные минуты работы следователя по этому делу с базами МВД получена информация о преступном прошлом Руслана Онищенко, который возглавлял это подразделение. До этого Онищенко был заместителем командира батальона «Шахтерск», расформированного также министром Аваковым за мародерство и совершение других преступлений осенью прошлого года.
Совершение злочинов еще осенью минулого года.
Конфликтолог, профессор Киевского госуниверситета имени Тараса Шевченко Григорий Перепелица называет несколько причин расформирования роты «Торнадо».
Одна из причин – это не введение военного положения на территории боевых действий, что и приводит вот к таким результатам. Вторая причина состоит в том, что что военно-политическое руководство страны избрало такую стратегию ни войны, ни мира. В результате это приводит, во-первых, к деморализации личного состава, потому что фактически им поставлена задача не вести никаких активных боевых действий, поскольку это будет расцениваться как нарушение Минских соглашений. В результате боевики и российские войска их постоянно обстреливают, они не имеют возможности отвечать. Это приводит, во-первых, к деморализации, и второе, к криминализации. Когда нет боевых задач, конечно же, в условиях такой деморализации имеется большой соблазн по поводу контрабанды, которая идет между оккупированной зоной и зоной, которая освобождена украинскими силами. И это очень опасная тенденция, потому что эта тенденция приведет к полному развалу армии. В общем-то, коррупция до сих пор остается системой государственного управления, к сожалению. И в условиях отсутствия военного положения мы видим процветание контрабанды и криминализацию, в которые вовлекаются и вот представители вооруженных сил. Ну, это используется также политическими силами, которые опираются на старые структуры Януковича, чтобы быть во власти, но не менять систему власти. Иногда под подозрением в криминале преследуются политические интересы. Это, в частности, было и с полком «Азов», которые постоянно находятся на передовой, и отрядами правого сектора, которого тоже стремились всячески блокировать и расформировать.
Как стало известно, вслед за торнадо место дислокации в Луганской области покинуло и подразделение МВД Чернигов, которому также могут быть предъявлены подозрения в совершении тяжких преступлений. Украинская пресса тем временем пишет, что в торнадо и другие добровольческие подразделения на этапе их формирования вместе с уголовниками могли попасть и российские диверсанты, призванные дискредитировать украинские войска.
Это типичные приемы ведения войны, когда наряду с боевыми, систематическими боевыми действиями ведется диверсионная война, когда агентура засылается в добровольческие отряды и от имени формы украинских вооруженных сил они занимаются мародерствами, вот такими карательными действиями для того, чтобы сформировать стойкую вражду местного населения к украинским вооруженным силам.
Говорил конфликтолог Григорий Перепелица. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Вы слушаете программу «Время свободы. Интервью». У микрофона Евгения Назарец. Члены исполнительного комитета Собора русских Башкортостана обратились к властям республики с требованием не допустить появления в Уфе памятника ученому и политическому деятелю Ахмедзаки Валиди Валидову. В годы гражданской войны Валиди оказался во главе правительства вновь учрежденной территориальной автономии. В зависимости от политических обстоятельств Валиди вступал в тактические союзы то с белыми, то с большевиками. После становления советской власти в Приуралье Валиди, разочаровавшись в перспективах сотрудничества с большевиками, принимал участие в попытке антисоветского мятежа у себя на родине, а затем в организации басмаческого движения в Средней Азии. Почти полвека он провел в эмиграции в Австрии, Турции и Германии, где, оставаясь сторонником башкирского национального самоопределения, преимущественно занимался лингвистическими и этнографическими исследованиями. Востоковедческие и философские работы Валиди принесли ему признание в научном мире, он считается историком и языковедом мирового уровня. О причинах, по которым русская патриотическая общественность выступает против памятника Валиди, мой коллега Андрей Шары беседует с одним из авторов обращения, преподавателем Башкирского государственного университета Евгением Беляевым.
Ахмедзаки Валиди был достаточно сильной политической и исторической фигурой. Это признавали большевики и их руководители, включая Ленина и Сталина, которые считали, может, его одним едва ли не самым сильным политиком из нацменов, то есть представителей национальных меньшинств. Однако вопрос заключается в том, а как эта самая сильная личность, в общем-то, какую роль она сыграла в истории, в чем заключался политический идеал Медведева Лиги. И здесь как раз у подписантов возникает вопрос, потому что его политическим идеалом было создание независимого Туркестана, которое состояло из республик Средней Азии, Казахстана, Башкирии. Самым фактически нарушалась территориальная целостность России в любом ее виде, хоть Советского Союза на тот момент, хоть в случае попыток создания неовалидовского движения, а они есть. Вот. Плюс ко всему прочему, валидов воспринимало русских как колонизаторов, которые угнетают тюркские народы. Причем речь шла по отношению к представителям всей русской нации как таковой, а не только, например, к некому имперскому правящему классу. Исходя из этого, для подписантов ясно, что Валиди нельзя зачислить патриота России. И, соответственно, в Башкирии, как в Башкортостане, как в субъекте Российской Федерации, он не должен быть окружен гражданским почитанием.
Во многом, в любом случае, Валиди – это такая романтизированная фигура исторического эпоса башкирского, символ своего рода тяги к башкирской государственности, которая успешно, собственно, оформилась в рамках Советского Союза и в рамках России, нынешней Российской Федерации. Памятники Валиди крупному ученому, востоковеду, стоят во многих городах мира, и улицы названы его именем. Почему тогда выступать против памятника в Уфе?
По большому счету, вот востоковеды, они могут устанавливать институт востоковедения, там, бишь, как я понимаю, Валиди. В том случае, если они считают его действительно выдающимся востоковедом, почему нет? Не влезаю в мы не влезаем в их компетенции, и они, конечно же, могут ставить в Лиги. Но применительно к республике Башкортостан, знаете ли, по такой логике памятники Бандеры можно вставить, было на Украине, их в итоге поставили. Он же действительно отображает некие чаяния населения, в первую очередь, нескольких крайне западных областей. Что мы видим дальше? Дальше мы видим, то, что видим, то есть гражданскую войну. В Лиги здесь, в отличие от Петербурга, в Уфе он может стать таким мифологическим героем, притягивающим к себе протестную часть башкирского населения. Она есть. Она станет знаменем, символом, появятся фигуры обязательно политические, которые на этом захотят влиять.
Фигуру Валиди по-иному оценивают в кругах башкирской интеллигенции. Доктор исторических наук, профессор Башкирского университета Марат Кульшарипов не считает Валиди русофобом и противником русской государственности.
Он был лидером и главным идеологом движения за самоопределение. Притом он выступал за дальнейшее федеративное устройство России. В 17 году после февральской революции в Москве состоялся первый всероссийский мусульманский конгресс. Там была очень острая дискуссия о будущем государственном устройстве России. Ахмед Заки Валиди принадлежал к федералистам. По своим взглядам, он фактически придерживался линии эсеровской партии. Когда в России установили демократическое порядке, в национальных районах началось бурное движение за самоопределение, за создание своей государственности, в том числе у нас в Башкортостане. И вот тогда Ахмед Заки Валиди и возглавил это башкирское национальное движение. Башкортостан одним из первых еще 15 ноября 1917 года в городе Оренбурге, притом имейте в виду занятым атаманом Дутовым, вот объявил Башкортостан территориальной автономией.
В годы гражданской войны Валиди присоединялся то к белому движению, потом перешел на сторону красных. В 20-м году участвовал в антисоветских мятежах. Он выступал за независимость Башкортостана или он выступал за некоторую форму автономии в новой России, вашей республике?
Нигде, ни в одних документах, вот принятых башкирскими съездами, которые прошли в 17-м году, нет ни слова о выходе из состава России. То есть вопрос о полной самостоятельности, вот о сепаратизме, не стоял. Начало июня 18 года, когда началась полномасштабная гражданская война, башкирские движения оказались в лагере белых. Местные большевики потрудились, они считали, что башкиры – это националисты, буржуазные деятели, и поэтому даже, что они сотрудничали с атаманом Дутовым, члены башкирского правительства были арестованы в феврале, оказались в оренбургской тюрьме, потом они бежали оттуда, вот башкирские отряды там их освободили. Вот это была одной из причин, почему башкирские движения оказались в лагере белых. Белые генералы, вот адмирал Колчак тоже не захотели признать башкирскую автономию. И при том, когда вот Колчак совершил так называемый государственный переворот, сказал, что он выступает за единую, неделимую Россию и дал приказ даже о расформировании башкирской национальной армии, пуске башкирского правительства. Лидеры башкирского движения, в частности, Закир Валиди, были вынуждены начать переговоры с органами советской власти. При том, советы не отказывались от идеи самоопределения. О переходе на сторону советской власти при условии признания советским правительством башкирской автономии. Было подписано соглашение, имейте в виду, центральной советской власти с башкирским правительством о советской автономной Башкирии.
В эфире «Радио Свобода» был доктор исторических наук, профессор Башкирского университета Марат Кульшарипов. В Уфе развернулась полемика вокруг намерения властей установить памятник ученому и политическому деятелю Ахмед Заки Валиди. Вы слушали программу «Время свободы. Интервью». Ее провела Евгения Назарец.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» в 19 часов по московскому времени лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Повторы в 11 вечера, в 2 часа ночи и в 8 утра. Ведут передачу «Лицом к событию» Михаил Соколов и Елена Рыковцева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 15 195 и 17 770 кГц. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».